ничего не сказал пока о музыкалической литературе, которая появлялась все это время и которая тоже была посвящена музыке советской эпохи. Одним из первых был Джеральд Абрахам, который в 43-м году, когда еще были Англия, США и Советский Союз были союзниками по антигитлеровской коалиции, он издал книгу о тогдашней современной советской музыке и довольно проницательно оценил молодого Шостаковича как обладателя гротескного гоголевского юмора, который органически не может быть, не может вот до конца всерьез, до конца быть серьезным и избавиться от такого элемента демонизма, который органически ему присущ. Но он, с другой стороны, очень неадекватно оценил ту же Пятую симфонию, объявив ее плоской, лишенной мелодического вдохновения. Ну, ничего не поделаешь. Так сказать, большое видится на расстоянии. Нельзя не отметить огромную заслугу немецкого западно-германского музыковеда Детлефа Гайоби, который, в сущности, написал единственную, до сих пор, единственную большую книгу, разносторонне освещающую советскую музыку 20-х годов, авангардную советскую музыку 20-х годов. Ни одной работы такого масштаба по-русски не вышло. Есть не считать русского перевода той же книги Гайоби. К счастью, она по-русски существует. Он же написал, ну, правда, более слабую, честно сказать, книгу Артура Лульери «Русский футуризм». Невозможно не оценить заслугу американского музыковеда по фамилии Борис Шварц, который издал огромный том под названием «Музыка и музыкальная жизнь в Советском Союзе». Последнее издание она вышла в 83-м году. Опять же, мне кажется, что никто на русском языке книги такого масштаба на эту тему до сих пор не выпустил. Что еще? Ну, трудно не сказать пару слов, конечно, о знаменитой, собственно, нашумевшей истории, которая началась после публикации книги Волкова о Шостаковиче. Ну, вот эта книга вышла в 79-м году в свидетельство и вызвала, ну, большой шум. И имела своим результатом вот некоторое оживление интереса к творчеству Шостаковича, хотя, откровенно говоря, Шостакович так был популярен, но просто эта его известность приобрела какой-то особый колорит. Но еще одно, после того, как книга вышла, началась страшная полемика между теми, кто поддерживал ее подлинность, и между теми, кто ее оспаривал. Полемика выходила за все рамки приличия и привела как минимум к одному трагическому исходу, потому что один из самых активных защитников Волкова, шотландский, британский музыковед, критик, журналист Ян Макдональд, в конечном счете покончил с собой. Надо сказать, что он был человек глубоко нездоровый, судя по всему, так что, наверное, различная причина, но это действительно была полемика чрезвычайно острая и, ну, как сказать, мне кажется, совершенно неадекватная самому предмету, потому что у нас-то достаточно хорошо известно, чего эта книга стоит, по-видимому, она стоит очень недорого, и Шостакович, который представлен в этой книге, это не настоящий Шостакович, а человек, говорящий сообразно очень посредственному уровню интеллектуального, профессионального своего собеседника. Был ли Волков или был кто-то другой, знающие люди говорят, что был все же не Волков главным собеседником, а другой очень сомнительный персонаж, но никаких доказательств этому нет. Тем не менее, вот эта публикация вызвала целый дождь, целый, так сказать, поток других публикаций о Шостаковиче, которые до сих пор продолжаются. И в результате Шостаковича видение на Западе, может быть, даже развивается еще более активно и интересно, в каком-то смысле, но не менее интересно, чем у нас. А еще и сравнительно недавних публикаций, выпущенных там, не могу не назвать книгу валийского, тоже британского исследователя по имени Эдмундс, Нил Эдмундс, посвященная истории Российской ассоциации пролетарских музыкантов. Опять никто в нашей стране ничего подобного не написал. Это очень подробно документированное, очень солидное исследование. Может быть, в нем есть какие-то недостатки, но он это сделал. А мы это не сделали. Вот, ну, можно приводить другие примеры, но, наверное, уже скоро 7 часов, и поэтому, наверное, я остановлюсь. Но чтобы закончить, может быть, на какой-то такой ноте, ну, такой, да, на музыкальной ноте, вот еще одно произведение, которое никогда не звучало в Советском Союзе и впервые прозвучало за кордоном. Единственное, что еще имело шансы выйти, более-менее живого, так сказать, выйти на концертную эстраду, создавалось на периферии империи. Так сказать, вот с каким-то определенным национальным колоритом. Но я не называю Хачатуряна, понятно, у него прочное место в этом контексте. Но он был еще такой азербайджанский композитор Фикрет Амиров, который написал два симфонических мугама. Но само это словосочетание немножко абсурдно, потому что мугама – это музыкальный жанр, абсолютно противоречащий самой идее симфонизма. Тем не менее, эти мугамы не просто прозвучали, но вошли в репертуар самого Леопольда Стаковского. Вот это вот раритетная запись.
Масалова, это в другом месте, то есть данные, его эмигранты считали покойником.
Да. Да. Ну, неудивительно, он никак себя не проявлял многие годы.
Или проявлял совсем других жанров.
Ну да.
А проработки народных песен для северного хора.
Да. Еще можно вопрос интересный. Как с вашей точки зрения соотносится вот эта музыкальная машинерия 20-х годов, советская и авьера, скажем, там что же были такие
тенденции?
Пассити, Грэмби,
классическое
явно,
другое что-то, близко что-то. Это близко, конечно. Это близко, но ну вот тут такой момент, наверное, не пока. Об этом сейчас говорить немного смешно. Но тогда, вот, по поводу Масаловского этого завода, были большие споры. Скажем, вот Корев, отец Юрия Семеновича, Семен Корев, восторженно отозвался о Масаловском заводе, как о произведении, которое воспело освобожденный пролетарский труд. А какие-то там рамковцы написали, что это вовсе не освобожденный труд, а рабский труд. Вот. Ну вот, соответственно, здесь, наверное, был такой момент. Это советская эта музыка воспевает, ну или обрисовывает скорее человека работающего, да?
Советская?
Да, а Онегер обрисовывает, не, по интенции, а не потому, что он ушел, обрисовывает механизм работающий, да?
Машина. Скрежет и скрипит, как в классической, вот сделал нашу.
Ну, да,
а Надежда не понимает, что он не хотел бы обрисовать машину, а хотел показать впечатление, которое чувствует другим человеком.
Нет, но на самом деле он агент в каком-то смысле, он художественнее.
Ну да.
Он художественнее, он тоньше, наверное.
А Прокофьев ужасно завидовал его славе по поводу вообще успеха этого произведения.
Он агент тоньше, но Прокофьев, это же не просто музыка, да, это не чисто, лучше, точнее, вот выразиться так было бы. У Алигера это чистая музыка, обрисовывающая, ну, он, как бы он ни говорил, обрисовывающая работающий механизм. У всех этих композиторов эта музыка прикладная, она предназначена для сценического оформления, она показывает работающих людей. У Масалова это балет, у Прокофьева это тоже балет, а у Дешевого опера в этом плане. Я поэтому я имею в виду, что он показывает работающих людей.
Спасибо.
Если говорить о годах железного занавеса, как попадали рукописи, партитуры, как они попадали?
Это тоже вопрос, который нужно изучить. Очень интересный вопрос. А как его? Ну, тогда не было договора об авторских правах, поэтому если рукопись туда попадала, ее можно было безнаказанно исполнить. И ничего не платя, ни Шостаковичу, ни Прокофьеву, ни кому-нибудь. Вот. Ну, а вот как они попадали, я не знаю.
Вот очень интересно.
Как попал «Война и мир» во Флоренцию?
Тут вопрос.
«Война и мир».
Почти сразу. Интереснейший вопрос.
Почти сразу.
Причем два месяца по оперу без двух картин. Ну, там, 13 картин, было исполнено 11 из 13, ну,
уже премьера. На Флорентийский бал, да? Через 2
месяца.
Вообще, такая была дама Алсуфьева, она в корсете вывозила очень много.
Честь ей хвала.
Солженицына. Хвала ее корсету. Ее корсет был специальный. Именно на Флоренции.
Не, ну, Солженицына, это все-таки позже.
Это, я понимаю, что это позже, но она тоже была.
Ну, способ
был. До этого она не была. Там и доктор Живаго за ней пропадал таким же путем. Да. Тоже через корсет. Она приятница была, кстати, видимо.
Просто она, конечно.
То есть те, кто выезжали на гастроли, они вышли с собой, вывозили, я не вышел, например, с этим простым материалом. Ну, вот это конкретно.
Ну, каких репрессивных мер не было, да? Пастернаку за то, что он отдавался на Западе, это просто подновили, да? А тут там ничего такого, какого-нибудь. Нет, ну, «Война и мир»
же ну, ничего не было. Может, Шостакович и Ленин Магнит, я говорю, звучало в Венеции и в Западном Берлине, как минимум. Ну, Шостакович ничего за это не сделали.
Какие?
В Венеции в 49-м, а в Западном Берлине, ну, в эти же годы. То есть тогда, когда после 48-го, короче, самые худшие годы для Шостаковича. Это еще то, что я говорю, то, что доходит до нас в виде записи, еще плюс еще вот 5-я и 10-я симфония. 5-я, 9-я, 10-я симфонии. Да, еще я могу упомянуть, известный дирижер Кусевицкий, записал тоже парочку симфоний, еще такой же Прокофьев, тоже 40-е годы, но, ну вот.
Прокофьев, да, еще... учитель играл в Сечу.
Да, ну, играл в Сечу, записал, но это можно было, тогда еще был советник. Ну, в общем, вот этот вопрос, это вопрос. Но, с другой стороны, эти ноты публиковались в Советском Союзе, да, дипломаты могли это купить и послать на дипломатическую почту.
Через какие организации распространялись через консульство, например, в Америке. Это точно совершенно не то, что у нас. Кусевицкий, например, посещал консульство.
Но вопрос о «Войне и мире» все равно остается открытым.
Ну что ж, мы можем бесконечно дискутировать, это очень интересно.
Спасибо.
И до следующей среды в это же время.
Спасибо.